О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM. Вам, друзья, вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории» из Томска Владимир Терентьев, как всегда, из, чуть не сказал, Питера, на самом деле, из Керчи, в командировке находится доцент Университета морского речного флота Михаил Неволин, находится в Керчи, Крым, и, соответственно, там же на западе, но гораздо севернее, из Ярославля, режиссер Ирина Савинова. Сегодня история точно непридуманная, непридуманная, Бог ее придумал, называется она «Смерть», отношение, точнее, к смерти в различных культурах в различные времена. Жизнь и смерть – вечные темы духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О них размышляли пророки и основоположники религии, философы и моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдется и человек взрослый, который рано или поздно не задумался бы о смысле своей жизни, о предстоящей неизбежной смерти и достижении желаемого бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем юным людям, о чем говорят стихи, проза, драма и трагедии, письма и дневники. Только раннее-раннее детство или уж совсем старческий маразм избавляют человека от необходимости решения этих трудных вопросов. По сути, сегодня в нашей передаче речь пойдет о триаде «жизнь», «смерть», «воскресение» или «бессмертие», поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих феноменов. Наибольшее внимание мы уделим смерти и отношение к нему. Вы знаете, чаще всего жизнь трактуется как миг, отпущенный человеку. Есть только миг, чтобы достойно приготовиться к смерти или бессмертию, в зависимости от веры. За небольшим исключением, у всех времен и народов высказывание о жизни негативное. Будда и Шопенгауэр считали, что жизнь – это страдание. Паскаль, Платон и евреи, что жизнь – это сон. Древний Египет – жизнь – это бездна зла. Марк Аврелий – жизнь, борьба и странствие по чужбине. А Шекспир писал: «Жизнь – это повесть глупца, рассказанная идиотом, полна шума и ярости, но лишенная всякого смысла». Ницше считал, что вся жизнь человеческая глубоко погружена в неправду. Об этом же говорят и пословицы, и поговорки. Я только одну произнесу: «Жизнь – копейка». Что действительно более русского можно сказать? И в конце своей затравки скажу, что Эпикур сказал так: «Приучая себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы существуем, смерть еще не присутствует. А когда смерть присутствует, тогда мы уже не существуем». Надеюсь, что я со своей христианской верой и мои христиане-визави тоже более оптимистичны. Но, тем не менее, мы не столько о себе будем говорить, а столько о том, как в разных культурах, народах и временах менялось или сохранялось разное отношение к нашему врагу, это такой конь, всадник на бледном коне, согласно книге Откровения Апокалипсиса святого Иоанна. Михаил Неволин, вам слово, пожалуйста.
Добрый день. Ну вот, если говорить о временах, то изменилось отношение к смерти очень серьезно. Причем всюду, фактически во всех странах. Потому что, ну, давайте далеко ходить не будем. Возьмем нашу страну, Россию. Если мы, ну, даже там лет, я даже не скажу 100, а лет там 70 назад, люди гораздо чаще встречались со смертью. Особенно те, кто, ну, не в мегаполисах живет. Умирал человек. Ну, я не беру там детскую смертность. Она была, конечно, выше, но это отдельная история. Ну, даже если... там пожилой человек, дедушка, бабушка, он умирал где-нибудь в сельской местности, ну, тело оставалось в доме какое-то время, потом, значит, близкие прощались и так далее. Сейчас вся вот эта, ну, если можно так сказать, индустрия, похоронные дела сделаны так, чтобы мы как бы вот себя особенно не расстраивали. То есть сразу вызывается какой-то агент, там что-то где-то. Если в доме есть дети, какие-то подростки, их вообще изолируют, чтобы они даже и не видели. А желательно даже, многие считают, что и на похоронах, в общем-то, им делать нечего, потому что там скорбь, слезы, и зачем им надо еще, в общем, горя будет в жизни много. То есть мы как-то вот отгоняем вот эту... тему смерти, даже вот, почему я сказал не так давно, я вот в Питере-то, собственно, всю жизнь жил, но даже я когда помню школьные годы, я гораздо чаще видел гробы, то есть какие-то похороны, где-то во дворах там были гробы, что-то где-то, значит, ну вот как-то это чаще было видно. Сейчас как-то все это вот так вот закрыто, чтобы мы только не видели, а тема-то это самое важное. Вот это, наверное, отношение очень так изменилось, что раньше мы ее чувствовали, смерть, вот что она вот здесь, вот она вот рядом, и, в общем, так или иначе, все мы с ней столкнемся, а сейчас, ну, многие из нас, наверное, даже и не задумываются, что когда-то это будет. Я помню, первый раз я задумался о смерти, я не знаю, сколько мне было лет, ну, где-то в младшей школе я учился, наверное, там, в первых классах, и для меня это был какой-то ужасный такой шок. Я помню, ну, как-то я подумал, что а вот и мои родители, они ведь когда-нибудь умрут. И думаю, а как же, а как я буду, и вообще как мы будем, и как они будут, и вообще как мир-то будет существовать. И я прямо там неделю ходил под таким совершенно каким-то жутким впечатлением. Ну, потом уже там, постарше уже я стал немножко, умер дедушка сначала. Там, ну, уже так приходилось сталкиваться со смертью часто, и причем даже и не только с такой естественной. Даже были у меня, в общем, друзья и близкие, которые погибли. Ну, в общем, как-то так вот изменилось отношение, если я не про себя буду говорить, а в обществе. Так, что раньше мы ее видели чаще, сейчас мы ее почти не видим. Вот так вот живем, потом раз, а оказывается, мир-то он, ну, не мир, а жизнь-то наша, она, в общем-то, конечна. И вот это многих такой шок сразу вводит.
Ну что ж, действительно, в российской действительности, как Михаил справедливо заметил, по крайней мере, в больших городах, в деревнях пока еще плачут и плачут навзрыд, смерть уводит в тень. Об этом я могу судить по городу Кемерово, где в недавние времена был агентом нескольких христианских радиостанций. И нужно мне было размещать их сигнал на государственных некоммерческих FM-радиостанциях. Когда я туда приходил, я говорю, вот, и мы хотим, допустим, вас покупать час или два в неделю. Все, о, окей, замечательно. Стоит мне сказать, что это религия, они все... и государственные, и особенно музыкальные, негосударственные, они все так говорили. У нас есть три табу – политика, религия и смерть. Ни слова о политике, ну, музыкальная станция, понятно. Ни слова о религии, потому что слушают люди разных религий, очень много атеистов. И ни слова о смерти, потому что мажорный тон уйдет сразу в минорные. Вот наша радиостанция этого не боится, Томский благовест говорит и о политике, и о религии, а вот сегодня еще и о смерти. Слово режиссеру из Ярославля, в искусстве очень много о смерти говорится, а этот человек очень творческий, режиссер Ирина Савина, вам слово.
Дорогие, вы знаете, я вот добавлю к словам Миши, я тоже в детстве, для нас было какое-то событие. Мы бежали, скорее, со двора услышали звуки похоронного марша. Мы кричали, как не знаю, как будто перепуганные. Похороняют! Похороняют! Чтобы увидеть, а ставили гроб на открытой машине, борта открывались, и мы увидим, если нос покойника визгу, крику и убегаю во двор. И мы знали, вот умерла Марья Константиновна, вот все, мы действительно это все знали. Я хочу сказать, в детстве я наблюдала за своими бабушками. Они обе отправили четверых на фронт сыновей. Вот. И что получается? Когда закончилась война, у бабушки Марьи Васильевны все пришли, кроме Юрочки, младшего сына. Он в танке сгорел. А бабушка Дуня моя никого не дождалась. Ни одного сына, и без вести муж пропал. И вот я обратила внимание, у бабушки Мани один мальчик погиб. Правда, конечно, младший это особенно. Она плакала каждый раз, как только люди соберутся, а частенько собирались на праздник, так, это в картишки поиграть на мелкие деньги. И она сразу плакать о Юрочке. И я все время думала, ну вот бабушка опять всех расстроила. Вот. А бабушка Дуня все время молчала. Она вообще даже не заикалась. Только иногда, когда я выросла, все время мне твердила, Ирочка, муж и жена – это одна плоть. Она, видимо, может быть, чувствовала, где склонна была побузить. И дело-то в том, что у нее, оказывается, вообще было 11 деток. И двое деток у нее умерли в младенчестве. Так вот, мужа и четырех сынов нет. Остался пятый, один сын, четыре дочки. И она не плакала. Она была всегда спокойная такая. То есть получается, что количество умерших отупляет, что ли, человека, как бы притупляет его впечатление от смерти. А у бабушки Мани только один, и вот у нее было это очень остро. И я хочу сказать, что еще очень много влияет какие-то классовые вещи. Я помню, у Тургенева был рассказ, «Щи» называются они. Там барыня, молодая барыня, пошла навестить крестьянку. У нее вот только что похоронили сегодня кормильца, единственного кормильца сына. И она пришла к ней, и она была поражена тем, что крестьянка стоит и так немножко рассеяна, но и прямо из кастрюли поварёшкой ест щи. Она возмутилась, как? Допустим, я забыла имя крестьянки, ну извините, вроде того, что как Пелагея. Как ты можешь? А крестьянка просто, я ответила, ну они же посоленые, щи-то. То есть это то достоинство, которое можно уважить даже в день смерти сына. И тут барыня вспомнила, как она, когда у нее умер мальчик там, и как она отказалась от отдыха на лето, как она никуда не ходила, ну, в общем, и описала, как она скорбела. И вот в данном случае чувства этой барыни, они были развиты, она много читала, она ходила в концертные залы, она была такая встревоженная психика, которая тонко чувствовала все. А эта крестьянка, она, видимо, где-то и подутупела. У нее наверняка было много детей. Где они все? И вот моя бабушка Дуня дожила до 90 лет. У нее было два типа эпидемии. Она их пережила. Двух малышек пережила. Четырех сынов и мужа пережила. Дожила до, кстати, 82 лет. С ней случился полный паралич. Даже голову не могла повернуть. И все равно она с него встала. Ну, мы массажисток вызывали. И до 90 дожила. Вообще, в данном случае, видимо, у смерти совсем другое изображение в разных лицах. И вот я хочу сказать, что очень интересно в этом смысле произведение Александра Сергеевича Пушкина «Пир во время чумы». Ну, у него вообще маленькие трагедии изображают разную страсть, там, допустим, «Скупой рыцарь», там, «Жадность», ну и так далее. Не буду все перечислять, чтобы не сбивать с темы. И вот «Пир во время чумы», страсть, которую там изображает Пушкин в этой пьесе, это страх смерти. И Пушкин показывает страх смерти в качестве, как бы сказать, катализатора человеческой сущности. Потому что перед лицом неминуемой гибели, там чума была в Лондоне, перед лицом неминуемой гибели все ведут себя по-разному. Кто-то находит утешение в вере, утешение в Боге, смиренно молясь, принимая любую волю Божию, в том числе, кстати, и смерть. Там такое действующее лицо священник. Он и всех пирующих уговаривает разойтись по домам, не осквернять память умерших. Кто-то пытается забыться в разврате, веселье. Собрали они там застолье где-то чуть ли не на перекрестке улиц, мимо которых возят телеги с мертвыми телами. Кто-то изливает свою душевную боль в лирике. Там была такая Мэри, которая так спокойно и жалостливо пропела песню. И вот в этой песне мы видим картину, как это происходило на Западе. Было время, процветала в мире наша страна. Воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса. И сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста, и селение, как жилище, погорелое стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит, поминутно мертвых носит, и стенание живых боязливо Бога просит упокоить души их. А вот четвертый, как Вельсельгам, он, как сказать, он был как раз председатель этого пира. Его выбрали. Надо сказать, у него сравнительно недавно мать умерла, а вот буквально накануне молодая жена, и вот он не смиряется со смертью и побеждает смерть силой своего духа. И вот получается, у Пушкина мы вдруг встречаемся с такой явью. Оказывается, страхом смерти можно наслаждаться, потому что победа страха смерти – это залог бессмертия. И вот он так это и поет, ну, то есть не поет, а читает свои стихи. Он говорит, я никогда поэтом не был, но накануне, вот ночью, у него пришли эти стихи. Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная, чума, теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы? Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, вославим царствие чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Так и получается, что вот он поднялся на эту высоту, как на дельтаплане, ну а перед смертью все равно все равны, и скрыться от нее нет никакой возможности. Хотя вот пока сейчас герои не умирают, но их смерть от чумы почти неизбежна. И вот часто люди задумывались вот этой непознаваемостью божьих катаклизмов. Еще у Иова в 12 главе мы читаем: «Всевышний умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их». Вот в данном случае, ну, у него, у Бога, мы можем искать ответы, что это за процессы такие, в человеческом обществе.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Это была режиссер из Ярославля Ирина Савинова. И я знаю ее очень много лет. И с таким юмором отношусь немножко к некоторым вещам. Если Ирина на нашем эфире не процитирует наше все, товарищи с бакенбардами, то, наверное, гром грянет. Ну, в данном случае в тему совершенно точно, я просто иронизирую. И чтобы дополнить классику, я сегодня включу «Пляски смерти» Мусоргского, мое любимое произведение этого композитора, сильно пьющего. Там замечательно, конечно, говорится о смерти в четырех лицах. А христиане, вот интересно, казалось бы, вот и на чуме, вот о которой говорится, и вообще в жизни, они же должны меньше бояться смерти, потому что они-то верят в воскресение мертвых и целуются на Пасху. Но мы знаем, что христиане, особенно европейцы, очень сильно переживают смерть. Азиаты и африканцы гораздо меньше. То ли привыкли, как до революции у нас была высокая смертность, у младенцев почти не плакали. Где-то еще есть какие-то, может быть, региональные различия, Михаил Неволин?
Да, ну, прежде всего, перед региональными я тоже вспомнил из классики. Есть замечательное произведение, но я не буду, конечно, цитировать. Это большой, наверное, повесть или рассказ, я уже не помню. Это Лев Николаевич Толстой «Смерть Ивана Ильича». Вот это удивительная совершенно книга. Вот если кто-то вдруг из наших слушателей не читал, я очень рекомендую почитать, потому что настолько вот... Вот этот психологизм, вот это вот движение к смерти, когда человек узнает, что вот все уже у него, значит, скоро что-то, какая-то болезнь, и вот как эти переживания, общение с близкими, это замечательно вообще все описано. Очень сильное, я считаю, произведение. Хотя я, честно говоря, не все произведения Толстого люблю, но вот это, наверное, одно из самых моих любимых. И еще я добавлю, что я вот, если мы говорим о христианах, да, я... Вот сейчас, к сожалению, у меня с собой нету книги этой, поэтому я не могу назвать автора, но есть православный священник, который написал книгу, там, как она называется, «Последняя болезнь и смерть», что-то такое приблизительное название. Чем она меня поразила? Она вот тоже описывает состояние такого человека, который уходит. Ну, уходит не мгновенно, да, как бывает скоропостижно, да, здесь вот он уходит, он сначала ему объявляют, что, значит, вот у него там болезнь какая-то, потом он, ну, в какой-то момент или ему говорят, или он понимает, что, наверное, он уже из нее не выйдет, и у него, ну, как обычно у любого нормального человека, сначала отторжение такое, что нет, почему это со мной, такой, ну, как бы бунт, да, вот. Но вот когда другие, ладно, но я-то почему должен? Почему вот это не вовремя? Потому что ведь смерть всегда приходит не вовремя, и болезнь, да, когда у нас какие-то планы, дела, и тут вдруг вот это, и почему, почему. Потом какой-то момент наступает, и человек смиряется. То есть он понимает, что, ну, не то чтобы он смиряется с тем, что он умрет, но он понимает, что, ну, вот уже, наверное, ничего не изменить. И вот здесь начинается самая сложная такая пора, когда этому человеку, умирающему, ну, очень часто... Важно говорить о смерти. То есть он хочет об этом говорить, он понимает, что его дни сочтены, он хочет поговорить о смерти, о смысле жизни, о том, что вот после смерти, а как вот дальше будут жить. И он пытается как-то общаться с друзьями, с близкими, с родственниками. А они вот как раз, у них эта тема табуирована. Они считают, что ему это не нужно, и зачем ему голову забивать. Они им начинают, приходят к нему, начинают там говорить о каких-то пустяках, какие там шторы кто поменял, какая-то там невестка вот купила новые сапоги. А ему это уже не интересно. То есть ему это как-то уже настолько далеко, он хочет вот поговорить, что, знаете, я умираю, вот смерть, там еще что-то. Эти темы им не интересны, а ему интересно. Вот это такой особенность последнего периода. Что же касается вот такого разного отношения, конечно, если мы берем африканские страны, ну, вообще, если мы берем даже вот Америку чернокожую, да, если мы смотрим, ну, это даже заметно по религиозным песнопением, там очень много таких мажорных песен на смерть. Ну, почему так получилось, тоже вполне понятно, потому что вспоминаются времена рабства, когда, в общем-то, люди во многом воспринимали смерть как какое-то избавление, потому что такая тяжелая работа, изнуряющий там эти труд на плантациях под палящим солнцем, в общем, ну, рабский труд, что тут говорить, а что тут описывать. И вот ты, ну, я имею в виду верующая часть людей, да, они надеются, что вот однажды придет избавление. И вот оно приходит в лице смерти. И поэтому для многих близких, родных, это вот такое, ну вот это не горе, это вот, вот сейчас ему лучше гораздо, чем нам. И чем лучше мы живем, если мы берем там страны Западной Европы, там, конечно, ну, что называется, есть что терять. Да и мы тоже, в общем, не так плохо живем, и, конечно, вот такого спокойного отношения к смерти нет. Оно и не может быть, потому что неважно, верующий вы человек или неверующий, это все равно неизвестность, это все равно потеря, это все равно расставание с близкими. Если уж мы вспоминаем Евангелие, мы вспомним, что там, ну, там можно смерть Лазаря, да, там вспомнить, и Иисус плакал, то есть это совершенно нормально. Вот, конечно, это мы живем все-таки не в Африке, и ну, верующий вы человек или неверующий, будет очень странно, если вот вы будете в каком-то приподнятом настроении от того, что, например, там, ваш отец, мать, ребенок, не дай бог, там, супруга, супруг умерли. И вот вы радуетесь, что ну, теперь им хорошо. Это ненормально, на мой взгляд, вообще. Поэтому скорбь, она всегда будет, она просто по-разному проявляется. Где-то она проявляется там с песнями и танцами, ну и, может быть, она не так ярко выражена. У нас она, конечно, более ярко выражена, потому что мы много, ну, как всегда, знаете, когда мы теряем человека, мы понимаем, что мы много вообще потеряли времени зря. Мы не договорили, мы не о том говорили, о чем надо было. И поэтому вот самые такие хорошие речи, какие-то добрые слова у нас почему-то вот над гробом произносятся. Вот это, ну, это, наверное, не только у нас. Это европейская традиция такая же. Вот всегда, ну, как о покойниках или хорошо, или ничего, и говорят всегда хорошо, и говорят не то, чтобы это даже лесть, а это, ну, часто это действительно правда, это замечательный человек, но почему-то мы не догадываемся это все, ну, как-то в лицо говорить, пока жив человек. Вот надо ждать, когда он умрет, и тогда вдруг мы признаемся в любви.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы говорим про разные отношения к смерти. Толстой любил эту тему, и он написал не только смерть Ивана Ильича, а много об этом написал. Он более того ходил, если знал, что знакомые умирают. Я однажды, он был около смертельно больного генерала знакомого, и внимательно его разглядывал. Тот это заметил, и последними словами были такие: «Отвернись, это мое дело». Вот есть такие люди. Люди разно умирают. Кто-то с матами, кто-то с радостью. Ну, такое христианское, я имею в виду. Гениально, конечно, про рак у Толстого написано в «Смерти Ивана Ильича» и про то, почему он возникает часто, действительно, от удара. И особенно про ложь близких и врачей. Вот это вот меня всегда угнетало. Если я заболею, у меня недавно была операция на опухоль, я бы хотел знать. Вот. Не потому, что я там смелый, нет. Ну, просто вранье, это просто вот... А вранье больному человеку... Ну, еще где-то можно ребенка пожалеть, конечно, а зачем ложь взрослому человеку, интересно. Есть книжка замечательная, австралийская, я забыл название, о помощи терминальным больным раком. Ну, во-первых, обезболивание там есть немножко, но там очень много о психологии, особенно религии. Это писал верующий человек, который онколог. Очень хорошая книжка, она многим помогла бы, русским, потому что мы не умеем влагать руку в руку умирающему, не умеем, не то чтобы утешать, трудно утешить, но не умеем помогать. Вот эта помощь в самом нужном, часто нами оказывается очень... Ну, мы бежим, мы трусим. Как вы относитесь, уважаемые соведущие, к посылу, я недавно слышал, что возрожденный христианин не боится смерти и людей, а только Бога? Да, уже Михаил частично это ответил, но вот, может быть, Ирина, пожалуйста.
Развитость человека, развитость его веры, уровень его веры, он, конечно, облегчает этот вопрос. Ну... Так-то говорить, когда я была маленькая, это меня вообще ужас охватывал. Рядом стояла кровать, на которой умер дедушка. Я каждую ночь давилась от слез, что я умру. Разумеется, это большая разница, нежели я сейчас об этом думаю. Но все равно как-то человеку не хочется ложиться в землю, быть каким-то предметом и ждать, когда труба протрубит, ибо вострубит. Вот. Это все равно человека не отнимешь. Вот это неприятный переход, неприятное такое небытие. Но я хочу сказать, что, конечно, человек, у которого полнота, есть полнота его веры в вечную жизнь, это ведь, по сути дела, радостная весть. Это же Евангелие есть радостная весть. Она просто настолько окрыляет, настолько она, ну, высветляет жизнь и гасит вот этот страх смерти, гасит его. человек в это время как бы не то чтобы примиряется с ней, а во всяком случае он страдает намного меньше. Намного.
Ну, недаром говорилось всегда, что религия – это опиум для народа. Вот, я давно уже подсел на этот опиум, уже лет 40, и как-то не жалею, знаете, ломки нету. Михаил Неволин, может быть, еще немножко вот на эту тему.
Я не знаю, наверное, надо назвать меня каким-то не совсем развитым или совершенным христианином, но я смерти боюсь. И боюсь смерти, ну, не такого панического страха, конечно, у меня нет, но вот страх и смерти, и своей смерти, и смерти тех, кто мне дорог. Но для меня это очень серьезное испытание, и мне много раз в жизни уже приходилось терять близких, друзей, и как-то, я не знаю, я понимаю, что кто-то из них там верующий человек, кто-то неверующий, но мне, я скажу, ну, примерно одинаково тяжело, потому что вот это все равно, ну, это что-то такое принципиально новое, это расставание, и это, да, я знаю, что там Библия говорит нам, что мы не умрем, что мы однажды увидимся, но это будет когда-то, и это будет, ну, как бы пока не очевидно для меня, как это будет, да, но сейчас это большая потеря, поэтому вот я смерти, конечно, ну, опасаюсь, да, или там как-то боюсь, то есть для меня это такое серьезное переживание. Что касается, вот, конечно, отношения христианства вообще к смерти, оно другое, об этом, кстати, многие историки писали. А вот отличие, знаете, даже вот в эпитафиях надгробных, вот до, ну, до христианства, да, там где-то, если вы по Римской империи бродили, там были захоронения, и там они были такие, обычно какие-то надписи делались, они такие были, в общем, безысходные достаточно. А вот надписи на первых захоронениях христиан, которые вот находили, да, вот и археологи, там историки об этом пишут, они совершенно другого содержания, они такие, ну, оптимистичные, что ли, там, либо это какие-то уже позднее, когда у нас канон там библейский появился, это какие-то цитаты такие, в общем, утверждающие, либо это просто какие-то слова такие, которые вселяют надежду. Вот это, конечно, оно поменялось, но, тем не менее, страх никуда не ушел. И я думаю, что вот это надо, ну, как-то честно говорить, потому что, ну, есть, наверное, люди, которые, вот как апостол Павел, пишут, что вот хочу разрешиться и быть со Христом, потому что вот я уже, это для меня лучше. Но, наверное, большинство христиан все-таки, они скорее похожи на меня в этом плане, чем на апостола, святого апостола Павла. И вот есть этот страх, и надо о нем говорить, потому что если мы просто будем говорить, что да нет, я, значит, я вот такой вот уверенный человек, что мне ничего, я знаю, что мне будет лучше, тут какое-то лукавство будет.
Это был Михаил Неволин из Петербурга, из Керчи сегодня, он в Крыму в командировке. Я расскажу про один сон. Может, я говорил о нем, но простите уж. Мне снится сон. Редко бывает, но случилось. Заходит в мою спальню, где я сплю, я вижу себя спящего в сне. Человек с пистолетом представляет ко лбу. Я вот во сне понимаю, что вот моя последняя секунда. И во сне, подчеркиваю, не на его, а во сне, я кричу, слава Богу. Я проснулся с таким прекрасным настроением, то есть, оказывается, я прошел проверку во сне. Видимо, это же подсознание, во сне человек не врет, наверное. Наверное, так и случится, если вот внезапно какая-то смерть будет, что я не буду унижаться, а скажу, слава Богу. И про обморок скажу, как происходит смерть. Как известно, биологически я биолог, смерть совершенно безболезненна. Это избавление, в самом смысле, если тяжело болеешь. Второе, я много раз падал в обморок. У меня есть такое болезненное состояние, спазмы сосудов головного мозга. Очень много. У меня 5 детей, каждый раз меня заставляли из вены давать кровь, каждый раз я падал в обморок, каждый раз меня реанимировали, ну, это было и при операции на зубах, в общем, много раз. Каждый раз это происходило совершенно одинаково, как и говорил Христос, он спит. Я упал в обморок, меня вытащили из троллейбуса, меня там реанимировали какое-то время, через полчаса, допустим, я очнулся, троллейбуса давно нет, вот о чем речь. То есть смерть – это такая машина времени. Ты умер. Значит, в это время хоть миллион лет проснулся. Ты очнулся, рядом с тобой Моисей, Христос и вся компания. То есть вот это время, которое прошло за время твоей смерти, оно как бы для тебя это не считывало субъективно. И в этом смысле тоже хорошая вещь. Ну, оно не все, может быть, соответствует другому пониманию чьему-то. Но для меня это очень легко. То есть я понимаю, что сон – это такой обморок, и за это время, может быть, и не полчаса, а, допустим, миллион лет. Ну и что? У Бога нет времени, нет мертвых. Будет петь Хворостов про пляски смерти у Мусоргского. Там и гениальные стихи Чайковского, и гениальная музыка Мусоргского, и гениальное исполнение.
Стонет ребенок, свеча на догорая, тускло мерцает кругом. Целую ночь колыбельку качая, мать не забыла со сном. Ранёхонько в дверь осторожно, смерть сердобольная, стук! Странно, мать поглянулась тревожно. Полно пугаться, мой друг. Бледное утро усмотрит в окошко, плача, тоскуя, любя, ты утомилась. Вздремни-ка немножко, я посижу за тебя. Угомони ты, дитя, не сумела. Слаще тебя я спою. Тише, ребенок мой, мечется, бьется, душу терзает мою. Щечки бледнеют, слабеет дыхание. Да замолчи же, молю! Прочь ты, проклятая, лаской своей, сгубишь ты радость мою. Уснул он по тихое пение.
Любима жизнь. Вот, любим мы жизнь, потому что она тоже Богом подарена. Ну и мы должны привыкнуть к земле, что называется, тоже. Она тоже нам подарена, чтобы немножко полежать.
Друзья, мне хотелось бы добавить к материалу о непознаваемости тех катаклизмов, которые случаются в жизни нашей планеты. Хочу обратить внимание на инфекционные заболевания, которые наносят огромнейший ущерб людям. Мы сегодня уже говорили о пире во время чумы, которая в Лондоне разгорелась, и ни одна болезнь не приносит столько ужаса, страданий, смерти, как вот это слово «чума». Пандемия чумы, как «черная смерть» называлась. Она убила половину населения Европы в 1348 году. Уничтожила часть Китая и Индии. Еще с Византии в 544 году она достигла большого размаха. В Константинополе, представляете, ежедневно умирало до 5000 человек. Ну, а из Византии чума распространилась, это Черную в Азию, Северную Африку, Аравию. Заболевание, эпидемии чумы в регионах в целом убило от 30 до 50 миллионов человек. Ведь это примерно половина населения мира на то время. Например, американский континент от оспы сократил количество до 50 миллионов человек. У нее уровень смертности 30%. В 1977 году был последний случай заражения оспой. Это в результате провели вакцинацию. Грипп 1918 года. Число погибших было 37 миллионов человек во всем мире. А грипп погубил 20 миллионов жизней только в течение нескольких месяцев. Зарегистрировано 6 пандемий холеры, которые убили миллионы людей. С 1981 года погибло более 20 миллионов человек. В настоящее время на планете проживает 33,2 миллиона ВИЧ-инфицированных. Что влияет на смертность? Уровень медицины, уровень образования, умение оказать первую помощь. Уровень экономического развития в стране, проводимая в стране вакцинация. Страх Божий может организовать в нужное русло и страх перед смертью. Так и говорится, начало мудрости – страх Божий.
С вами были Владимир Терентьев, Ирина Савинова и Михаил Неволин. Всем любви, счастья и терпения.
С Богом, дорогие.
До свидания.
Субтитры сделал DimaTorzok. облаком поднявшись, оглянулась, остановилась, улыбнулась. И над равниной боевой пронесся голос роковой. Кончена битва, я всех победила, все предо мной веселились бойцы. Жизнь вас поссорила, я варила, дружно старайте на смотр мертвецы. Маршем, торжественным, мимо пройдите, войско боюсь, откажусь ожидать. Землю потом свои кости сложите, сладко от жизни земле отдыхать. Волны незримо пройдут за годами, в людях исчезнет и память о вас. Я не забуду и громко назови, пир буду править полуночный час. Пляской тяжелою землю сырую я притопчу, чтобы сень гробовую кости погибнут, век не могли, чтоб никогда вам не встать без земли. Осторожно, смерть сердобольная. Стук! Странно, мать поглянулась тревожно. Полно пугаться, мой друг. Бледное утро усмотрит в окошко. Плача, тоскуя, любя, ты утомилась. Вздремни-ка немножко, я посижу за тебя. Угомони ты, дитя, не сумела. Слаще тебя я спою. Тише, ребенок мой мечется, бьется, душу терзает мою. почки бледнеют, слабеет дыхание. Да замолчи же, молю! Доброе знамение стихнет страдание. Баюшки, баю, баю. Прочь ты, проклятая, лаской своей, сгубишь ты радость мою. Нет! Пошли напевать хоть на веяние страшную песню свою. Видишь, уснул он по тихое пение.
Запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока, и запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 109 FM.